Сегодня мы начнем беседу по новозаветной эсхатологии и продолжим ее в следующий раз. Такая тема большая и достаточно важная. Итак, эсхатология. Ну, что такое эсхатология, вы, наверное, знаете. Слово греческое происходит от слова «эсхатон», что означает «конец», «край», «предел». Да? В греческом языке есть два слова, которые у нас переводятся одинаково – «конец». Одно слово «эсхатон», сейчас я его напишу. Может быть, кто изучал философию, слышал такое слово «телеология». «Телос» означает тоже «конец», но не просто «конец», как «край», «предел» чего-то, а «конец» как «цель». Он пришел к концу, то есть к какой-то цели. Вот есть старт, есть финиш, да, цель. Вот это вот «телос». Кстати, слова ведь однокоренные в древнем языке «цель» и «тел» были одно и то же. Славянская «цель», греческая «тел», «телос». Вот. Но речь здесь идет в эсхатологии именно об эсхатологии, о конце чего? О краю, о пределе, о конце этого мира или века сего. Вот когда мы говорим «век сей», здесь тоже надо быть осторожным, вы понимаете? В нашем языке, мы с вами ведь в каждой лекции об этом сталкиваемся, существует тысячи слов предателей. То есть слова, которые, как нам кажется, мы понимаем, когда мы читаем библейский текст или славянский, тем более текст, которые по-русски и по-славянски, по-русски и в Библии звучат одинаково. Но смыслы-то разные, потому что смысл слова постоянно меняется. Таких слов множество, множество. Вот слово «век» – одно из таких слов предателей. Потому что для нас «век» – это какое-то количество времени, да? «Век» – это 100 лет. Вот ему отмерен маленький век, это значит, он недолго проживет и так далее. Мы понимаем век в смысле времени. Но по-славянски век вовсе не обязательно время. Слово век
славянское. Это буквально перевод с греческого изучал.
Это означает 100 лет или там человеческий век. Это означает мир. Мир. То есть все, весь наш мир со всем его пространством и со всем его временем. Ну, как говорят физики, пространственно-временная реальность нашего мира. Когда говорится о конце века сего, то имеется в виду не миллион, через миллион лет будет конец века. Имеется в виду конец вообще этого мира, со всем его содержимым, и со временем, и с пространством, и с материей, и со всеми этими формами. Вот будет конец вот этому миру, и настанет новый мир. Ну, по-русски лучше даже мир сказать, вот то, что мы назвали. Когда мы говорим о том, что слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, да? То это не значит, что бесконечно долго. Мы же не знаем, сколько будет длиться это время у нас, веки веков. Это значит, в мирах миров, то есть не только в нашем, но и вообще, ведь Бог Творец не обязательно ограничивает свое творчество только этим миром. Мы же не знаем, там множество других миров существует. Вот. Такое литургическое выражение. Значит, надо помнить, что эсхатология – это наука о конце этого мира, не только этого века, и не только о конце во времени, но и о конце в пространстве. Ну, когда и где этот мир кончится. А за пределами этого мира будет иной мир, уже новое творение Божие, которое от нас сейчас сокрыто в тайне. Тайна, но все тайное когда-нибудь станет явным. Вот, и всякая тайна станет открытой. Отсюда возникает, уже возникла в глубокой древности такая, возник такой особый жанр литературного творчества священного, который называется апокалиптика. От слова апокалипсис – откровение. Откровение чего? Откровение того, что от нас сейчас закрыто. То есть откровение какой-то тайны. Вот всякая тайна когда-нибудь станет апокалипсисом, то есть открытой. Само слово апокалипсис, ну, об апокалипсисе мы, наверное, с вами в следующий раз будем говорить, о книге «Апокалипсис». Мы сегодня будем разбирать тоже апокалиптические отрывки, но не из этой книги. Само слово «апокалипсис», ну, перевод у нас «откровение», от глагола «калипто», что означает «отдергивать занавеску», апокалипсис. Вот за занавеской что-то такое, то, что нам не видно. А вот я апокалипто, то есть отдергиваю занавеску, и мне открывается то, что за этой занавеской, да? Что за этим краем. Конечно, для простого народа, для простого сознания обычно конец этого мира совпадает с концом человеческой жизни, это понятно. И мы чаще всего пока эсхатологию мыслим как нечто, лежащее за гранью нашей жизни, как о чем-то, что мы называем посмертное существование. А что будет после кончины, что будет после смерти? А тут существовали самые разные, и существуют до сих пор самые разные точки зрения на этот вопрос. Если говорить предельно схематично и грубо, то существует три основных направления в представлениях о том, что будет после смерти. На самом деле, конечно, этих направлений сотни, но их можно сгруппировать вот приблизительно в три такие группы. Первое – это метампсихозис, или переселение душ. Ну, вы, наверное, слышали, да, существует такое представление о переселении душ. Вот человек умирает, а его душа переселяется в какое-то другое существо, которое рождается в момент смерти человека. Если человек жил благой жизнью, то и его душа будет вселена в какое-то существо достаточно хорошее, развитое, благое. А если человек жил плохой жизнью, то его душа переселится в какое-нибудь гадкое существо, в какое-нибудь крокодила, а то и в беса, в какое-то неизвестное. Вот. Ну, вот такая точка зрения переселения душ, она существует до сих пор преимущественно в Азии, да? Да, она характерна для индуизма и для религий, связанных с индуизмом, скажем, с буддизмом. Но для библейского сознания, для Библии вот такое учение о переселении душ не характерно, мы ни одного слова не встречаем в Священном Писании об этом. Это, надо так сказать, чуждо. Вот, вторая точка зрения, ее можно озаглавить оптимистическая точка зрения, которая утверждает, что человек по своей природе бессмертен. Причем эта оптимистическая точка зрения в свою очередь разделяется на две веточки. Одна из них говорит о бессмертии телесном, материальном. Вот такая точка зрения была характерна для Египта древнего. Ну, вы знаете, что египтяне бальзамировали своих умерших, заворачивали их во всякие пелены, клали в саркофаги, сопровождали Дело в том, что они верили в то, что человек продолжает именно такое вот телесное существование после смерти, поэтому его тело надо сохранить по возможности. Ну, конечно, нам этот мир, тот мир, куда уходит мертвый, нам не виден, но он существует, и он похож на наш мир. И там будет примерно все то же самое, что у нас здесь. Но только в зависимости от того, как человек прожил эту жизнь, и там он попадет либо в хорошую, скажем, ситуацию, либо в плохую. Но на всякий случай его надо сопроводить на тот свет всякими предметами, необходимыми для жизни. Ну, там, пищу какую-то клали ему в могилу, или вот в пирамиды эти огромные, утварь всякую. Денежки клали туда, потому что на границе между этим и тем миром существовала таможня. А на таможне спрашивали, существовала в Египте, она нам известна, книга мертвых, да, по этой книге человека допрашивали, что он сделал дурного или хорошего в этой жизни, и в зависимости от его ответов его направляли либо туда, либо сюда. Но всегда можно было заплатить взяточку на таможне и попасть куда-то в место получше, поэтому денежки клали сам. Вот это чисто египетское представление о том, что человек бессмертен по своей телесно-материальной природе. Ну, другая веточка, которая говорит о бессмертии человека, утверждает, что человек вот телесно-то он умирает и исчезает, но его душа сохраняется. Душа у человека бессмертна. Значит, тело изгнивает в могиле, истлевает, а душа возносится куда-то там. Тут уже разные представления были. Ну, вот эта точка зрения о бессмертии человеческой души характерна для классической Греции, скажем, да? Вот человек умирает, его тело истлевает в могиле, а душу хватают полуптицы, полуженщины, такие вот духи, которые относят благие души на острова блаженных, и они там наслаждаются на райских пажитах, а злые души относят на берег Стикса. Это такое озеро, переплыв, в которое человек попадает в ад, в Аид, да, подземное царство мертвых, откуда уже никакого исхода нет. Вот это тоже от оптимистической точки зрения, потому что она говорит о бессмертии человека, ну пусть даже в духовном плане. Третья точка зрения, ее можно обозначить пессимистическая точка зрения, которая говорит о смертности, природной смертности человека. А человека ничего не остается, ни тела, ни души, вообще ничего. То есть человек умирает и ничего нет. Вот такая точка зрения характерна для Вавилона была древнего, а также для архаической Греции, не путать с классической Грецией, да? Для классической. Вы знаете, что история античности делится на периоды, история Греции, в частности, и Рима. Архаический период, это примерно до 5 века до Рождества Христова, да? Потом идет классический период с 5 по 5 и 4 века, потом эллинистический период, это начиная от Александра Македонского и до императора Августа, и потом уже римский период. Так вот, для самого древнего архаического периода характерно было представление о природной смертности человека. Человек умирает, ничего не остается, он погружается вот в этот самый Аид, от которого нет никакого выхода. Ад, Аид. Мы ничего об этом человеке не знаем больше. Вот что касается Библии, то в ней нет единого учения о посмертном существовании. Но ведь Библия рождалась как собрание книг и представлений религиозных. Рождалась в маленьком народе, в израильском, окруженном великими империями. Египет, Вавилон, Ассирия, эллинистические царства, Рим. И естественно было, что очень много Израиль заимствовал из окружающего мира, от окружающих культур. И вот в Библии отражены эсхатологические представления окружающих народов. Преимуществует, разумеется, пессимистическая точка зрения. Ну вот, от самых же первых глав Библии говорится о человеке, что он прах, прах, и когда человек умирает, то он прахом становится. «Земля иси, и в землю отыдешь». До сих пор поем во время отпевания и панихиды. То есть человек по своей природе, как существо тварное, смертен. Он смертен во всех отношениях. Бессмертным является только Господь Бог. Все остальное тленно и смертно. Все в этом мире. И именно вот такая точка зрения пронизывает все почти библейские книги. Ну, почитайте, например, «Экклезиаст» Соломона, вы увидите там множество пессимистических высказываний на эту тему. Он говорит, например, я сейчас не помню, так по памяти процитирую, что живому ослу лучше, чем мертвому льву, потому что пока живешь, что-то знаешь, что-то видишь, что-то чувствуешь, а когда умрешь, то уже ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего не чувствуешь. Там нет ни жизни, ни любви, ни молитвы, ничего нет вообще. Все, пустота. Но эта точка зрения все-таки была не является единственной, которая зафиксирована в Священном Писании. Уже с глубокой древности пробивалась и оптимистическая точка зрения. Ну, например, когда Священное Писание говорит о взятии живым на небо Еноха праведного, Илии, который вознесен был на огненной колеснице, вот, то уже здесь проскальзывает какая-то надежда, что небытие не единственный удел человека после смерти, что может быть и продолжение жизни. Но особенно откровенно вот такая точка зрения о возможном продолжении жизни высказывалась уже великими пророками, например, пророком Исаии, да? Или пророком Иезекиилем. Но возможное бессмертие человека в Библии, его жизнь после смерти, очень сильно отличается от оптимистического учения и египетского, и греческого. Потому что и египтяне, и греки говорили о бессмертии человека по своей природе. Библия этого не утверждает. Она говорит, что по своей природе человек смертен. И бессмертие ему может быть только дано как подарок от Бога, только по благодати Божией, только как новое творение, только как действие, новое действие Святого Духа. Понятно, да, отличие? Одни говорили, что человек сам по себе бессмертен. Библия говорит, нет, бессмертен только Бог. И если ты можешь получить бессмертие, бесконечность, да, то только благодатью Божией, то есть как подарок от Бога. Понятно, да, отлично? И вот это бессмертие может быть дано как воскрешение человека. Отсюда появляется представление о воскресении мертвых. Впервые, пожалуй, они появляются именно у великих пророков. Ну, вспомните, например, перед Пасхой читается Великую Пятницу, пророчество Иезекииля о мертвых костях, над которыми они на поле, да, над которыми несется Божий ветер, Дух Святой, и кости мертвые поднимаются, облекаются плотью и восстают. Ну, такое вот наивно-красочное представление о воскресении, которое присутствует в Библии. Ну, это учение о посмертном существовании благодати Божией набирало силу уже ко времени Иисуса Христа, оно было практически общепринятым, но его отрицали, пожалуй, только саддукеи. Да? Вы знаете, что в Израиле тогда существовало несколько основных партий. Правящая партия – это саддукеи, это священники Израильского храма, Иерусалимского храма. Члены Совета 70, то есть Синедриона, они вообще были очень консервативны и отрицали все, что не входит в рамки Торы. Тора – это пятикнижие Моисея, это первые пять книг Библии. Ну, то, что называют иногда закон Моисея, закон, да, книги закона. Так вот, все, что вне этой Торы, считалось, да, это все так, человеческие выдумки. Зачем нам читать какие-то там каких-то пророков, какие-то псалмы там? У нас для этого нет времени, дай Бог, чтобы вот то изучить. Поэтому всякое учение о воскресении, там, об ангелах, все это остальное, это был для них пустой звук. И другая партия была фарисеи, да? Фарисеи – это как бы такая очень большая партия, любимая народом, благочестивые, достаточно ученые люди из общества израильского, которые пытались не только изучать закон, но и толковать, применять к повседневной жизни. Они были новаторами в этом плане, ведь саддукеи отрицали всякие толкования закона. Вот есть закон, вот как если бы мы сказали, у нас есть конституция, давайте ее придерживаться. Да? Все остальное это все выдумки юридические. Мы на них внимания не обращаем. Вот есть там несколько пунктов конституции, достаточно. Вот так же и саддукеи, они говорили, есть закон Моисея, а всякие толкования, это все чепуха. А фарисеи, наоборот, они были близки к народу, и поэтому они понимали, что одной конституции не обойдешься, что ее надо уметь применять к каждому конкретному случаю, отсюда масса толкований возникала. И поэтому, что бы ни говорили фарисеи, саддукеи отрицали, что бы ни говорили саддукеи, фарисеи отрицали. Поэтому, когда мы в Евангелиях, например, встречаем, вот, фарисеи, саддукеи, лицемеры, то это немножечко наивно звучит, потому что невозможно соединить было эти два партии, они были абсолютно различны друг от друга. Так вот, фарисеи, они как раз учили о воскресении мертвых, и в самых поздних книгах Библии, которые не входят в канон, но являются книги для чтения, например, книги Маковейские, да, вот там уже даже упоминается о возможности молиться за мертвых. Вот единственный раз в Библии, когда во второй книге Маковеев призыв молиться за мертвых. Ну, эта книга, правда, не каноничная, но все-таки там присутствует. В Новом Завете эта мысль о воскресении подтвердилась фактом воскресения, так что тут уже для нас никаких сомнений быть не может. Что касается посмертного существования как такового, а что после воскресения? Вы понимаете, там, где говорится о природной смертности человека, там нет представлений о посмертном воздаянии. То есть, раз человека не будет, так и воздавать некому. Да? Ни зла, ни добра. Нет и нет, и все тут. Поэтому в Библии никакой мысли о суде Божьем до поры до времени не присутствует. Какой может быть суд, если ничего не будет, некого судить? Но учения оптимистические, которые говорят о природном бессмертии человека, естественно, приходят к мысли о суде. Ну, в Египте, например, вот я вам говорю, книга мертвых, да, по ней судили. Того, кто в саркофаге уплывает там в другой мир. У греков тоже вот эти полуженщины, полуптицы относили души умерших либо на острова блаженных, там были такие поля блаженных, их называют Елисейские поля, в Париже Елисейские поля, как раз из Греции пришло название, либо в ад, аид, откуда выхода нет, а перед этим суд. Поэтому сама мысль о воскресении, то есть о посмертном существовании, тоже вызывала представление о суде. И представления о суде появляются вместе с мыслью о воскресении тоже впервые у великих пророков. Да. Ну а куда же человек попадает после смерти? И после воскресения, и после суда Божия над человеком, а тоже либо награждается, либо наказывается. И вот тут впервые появляются в иудействе представления о посмертном наказании и о награде. Когда человек награждается, то он попадает на небеса. Или, как в Библии говорится, на лоно Авраамова. Ну, об этом мы с вами уже говорили, об этом лоне Авраамова. Вот это блаженное состояние, которое символизируется небесным радостным пиром. Ну, это, конечно, только символ. А человек, который наказывается после суда, попадает куда? Не в ад, неправильно так. Он попадает в гиенну огненную. Вот не путать эти два понятия. Ад – это понятие пессимистической точки зрения. Сейчас я объясню. Вот греки, которые архаические греки, которые говорили о смертности человека, да? Не классические, которые говорили о смерти, а архаические, которые говорили о смертности. Человек умирает, почему? Считали, что человек, ну, его тело опускают в могилу, в могиле тело исчезает, оно сливает, и остается как бы, остается от человека лишь только тень воспоминания, какой-то отпечаток там под землей. Вот существует некое подземное царство, как бы коллективная могила, которая называется по-гречески «Олимп». Ну, они пришли к нам в славянский язык, буквально без перевода как слово «ад». А это такое место, ну, как коллективная могила. Это не место наказания. Фактически это ничто. Ведь слово «ай» существует от двух слов. От самочки «ав», что означает «мне». Да? «Ав» в личном языке означает «мне». Ну, вы знаете, да? Политичный, аполитичный. То есть невидимое, это аид, от слова «идоле», означает нечто невидимое, место, которое невидимо, из которого ничего не видно. Мы о нем ничего и сказать-то не можем, так? Черный провал какой-то. И там никаких мертвых нет, там нет никаких мертвецов. Там только тени их, о которых мы тоже ничего сказать не можем. Вот это ад. Вот эта точка зрения пессимистическая, я говорил вам, она преимуществует в Библии. Да? И в Библии вот этот ад по-еврейски называется Шеол.
У нас это переводится «ад». «Не оставишь души моей в аде», говорит псалмопевец, да?
потому что как я из ада могу восхвалять тебя? Потому что из ада нет никаких молитв, оттуда ничего не видно, ни Бога не видно, и Бог туда не проникает. Все, там, это просто ничто. Это шоу. А вот когда в Библию проникает оптимистическая уже, ну, в особом, да, ракурсе, точка зрения о воскресении и о суде, соответственно, о воскресении по благодати и о суде, то появляется мысль о двух состояниях, ну, как я говорил, Авраамова лона и Гиенна. Гиенна – вот это место мучений. Ад – это не место мучений в священном. Это у нас еще, вот еще одно слово предатель. Для нас сейчас ад – это место мучений. Не только для нас, это уже во времена Данте Алигьери было. Помните божественная комедия «Ад», «Чистилище», «Рай», там «Круги ада». Что? Тартар, да, Тартар еще называли. Но это синоним, да. И вот ад в Библии, когда встречается вот это слово, это означает шоу, это ничто, это ничто, это не место мучений. Место мучений – это гиенна, или гиенна огненная. Но этого слова в Библии Ветхого Завета вы ни разу не встретите, потому что само понятие о воскресении, о суде, о посмертном воздаянии – достаточно поздние понятия. И в канон священных книг понятие о гиенне не вошло. Оно возникло где-то только в конце II века до Рождества Христова. Само слово «гиенна» происходит от названия огромной свалки за стенами Иерусалима, как города. Туда, ну, как горожане скидывали всякий мусор, и там его сжигали. Это вонь, это дым оттуда шел постоянно, чад. Ну, это стало символом такого мучения загробного. Вот такие представления о загробном существовании в Древнем Израиле. В христианстве уже в Евангелиях мы встречаем достаточно много эсхатологических мыслей, то есть мыслей о посмертном существовании, и, а точнее говоря, и о посмертном существовании, но эсхатология, как я вам говорил, это не только посмертное существование, это существование в ином мире, потому что эсхатон – это конец не только во времени, но и в пространстве. И вот существует несколько типов эсхатологии, представленных уже в Евангелии, и тем более в апостольских посланиях. Во-первых, эсхатология, так сказать, временная, или ее еще называют футуристическая, от слова «футурум» – будущее, да? Эсхатология будущего. То есть в будущем наступит конец, во времени наступит конец этого мира. Да? Вот когда-то придет такой момент, когда вот будет конец. Это будет в будущем. Но временные сроки нам не дано определять, и нельзя определять. Да. Это называется футуристическая эсхатология. Существует эсхатология еще реализованная. Вот это уже эсхатология скорее, но она не временная, а эсхатология как бы пространственная. Человек, ну вот лучше всего эта эсхатология представлена в Евангелии от Иоанна. Он ведь, Иоанн почти нигде не говорит о том, что будет когда-то. Он говорит о том, что есть уже сейчас. Тот, кто верует, он уже сейчас на суд не приходит. То есть суд, он вот сейчас, здесь, вот если, вот в каждый момент времени человек стоит перед судом Божиим. Если Бог видит, что он человек верующий, исполненный Духа Святого, то человеку даруется тут же и блаженное состояние. Царствие Божие. Ну, в Евангелии нет такого, у Иоанна понятия Царствия Божия, но, во всяком случае, мы понимаем, о чем идет речь. То есть он уже, живя в этом мире, живет иным миром, иным духом. Он иной совсем, он уже здесь, сейчас, в ином веке. Понятно, да? Вот. И вот эта точка зрения достаточно распространена была уже Господь Иисус Христос, когда Он вышел на свою первую публичную проповедь, вспомните Его первые слова Иисуса, зафиксированные нам в Евангелии от Марка. Это Марк 1, по-моему, 11, сейчас найду. Это Марк, нет, 1:15. Значит, Иисус был крещен в Иордане, потом искушаем в пустыне, и после этого, выдержав эти испытания, вышел на проповедь. Он пришел в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, и вот здесь первые слова Иисуса Христа. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в это Евангелие». То есть Евангелие – благая весть. В чем? Евангелие означает «благая весть», «божественная весть». В чем состоит, который принес Иисус Христос? Что «исполнилось время». Дело в том, что с точки зрения Священного Писания Бог назначает всему свой срок. Ну, у нас перевод «время» – это не совсем точный перевод. Там сказано «исполнился срок», имеется в виду срок, назначенный Богом. То есть пришел конец этого мира, имеется в виду. И в нашем переводе «приблизилось Царствие Божие». Это не совсем точный перевод. Приблизилось, ну что значит приблизилось? Это значит вот там на лестнице или вот там за углом где-то, да? Но не здесь. По-гречески это не так. Что исполнился срок и здесь Царствие Божие. Где здесь? Да там, где Иисус Христос. Если Христос с нами, значит там уже иное царство. Все. Там уже не власть сатаны, что значит царство. Царство ведь не в смысле географическом, там царство российское, царство шведское, а царство в смысле власть, царствие, властвование, да? Значит, исполнился срок, и здесь уже власть Божия. Все. Понятно, да? Ни сатаны, ни сил и властей века сего. Но для того, чтобы увидеть это, нужно откровение. Вот тогда с глаз и с сердца человека должна спасть вот эта пелена, о которой пишет апостол Павел, которая закрывает сердца иудеев, скажем, как, до сих пор, помните, покрывало лежит на очах и сердцах их. Вот. А когда приходит Христос, то это покрывало, как говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, снимается, срывается. Ну, у каждого это происходит. Это дается верой и благодатью. И тогда человек уже даже в этом мире ощущает радость и веяние Духа Святого и Царства Божия в любой ситуации, в любой. Опять же, если слушаться в слова апостола Павла, то можно вспомнить такие слова. В первом послании к Коринфянам, в конце 5 главы, в нашем переводе «всегда радуйтесь». Немножко неправильный перевод. Там сказано «во всем радуйтесь». То есть во всех ситуациях радуйтесь. То есть как бы, что бы с вами ни было, где бы вы ни находились, да даст вам Бог радость в этой ситуации. Это, конечно, это парадоксально, потому что как можно радоваться там в скорби. А вот можно. А вот можно. Но для этого нужно именно преображение, именно уже сейчас нужно вот это воскресение, о котором говорит евангелист Иоанн. Но это слишком утонченная, слишком мистичная точка зрения. А в общем-то для простого человека, конечно, остается, как и для древнего грека, как и для древнего египтянина, и вавилонина, и кого угодно, это вот конец, эсхатология, это то, что будет со мной после смерти. А что? Вот об этой эсхатологии тоже идет речь в Новом Завете. И уже в Евангелиях, например, в самом раннем из Евангелия, Евангелие от Марка, 13 глава, вся вот эсхатологичная. Здесь Иисус Христос пророчествует о грядущем конце. Это 13 глава Евангелия от Марка. Вот. Сначала первые 23 стиха этой главы говорят о страшных бедствиях, которые постигнут иудейский народ, Иерусалим, который будет разрушен, а христиан будут предавать в судилище, бить и так далее, об этом во всем. И когда вы увидите мерзость запустения, то кто на кровле, не сходи в дом, чтобы взять что-нибудь. Горе беременным и питающим сосцами в те дни, молите, чтобы не случилось бегство вашего зимой. Бегите, бегите в горы. Но это предупреждение иерусалимским жителям. Как известно, в 70-м году первого века это пророчество полностью оправдалось. И благо было тем, кто не зимой бежал в горы, потому что зимой погибель была бы там в снегах и в холоде. Надо было спешно покидать дом, потому что римские войска разрушили Иерусалим, сравняли его с землей, и всех евреев рассеяли по всей земле. Но после этого, начиная с 24 стиха, идет уже другая тема. В те дни после скорби той солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются. Ну, здесь Иисус Христос цитирует, цитирует пророка, пророка Даниила. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов своих, соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. Ну, то есть речь идет о втором Христовом пришествии, уже о конце, действительно, конце не только Иерусалима, как в первых 24 стихах сказано, а конце всего мира. Да? Ну, о временах сказано следующее, 32 стих. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангел небесный, ни сын, но только Отец». То есть, вот... Нельзя гадать о том, когда это будет, да? Потому что всем творением заведует, как бы, да, начальствует над творением Бог Творец. Вот как мы в символе веры исповедуем, верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли. Творца всего космоса, видимо, всем невидимым, да, вот только Он знал, когда начать, только Он знает, когда закончить. Даже Сын Божий и тот не знает, да, и тому это не дано, потому что у Него совершенно другие божественные функции. Поэтому неправы, конечно, те христиане, которые вот в безумии начинают рассчитывать эти самые времена и сроки. Это все фантазии и болезненные состояния ума. Первая христианская проповедь после Пятидесятницы, когда, например, апостолы стали выходить на проповедь в языческие страны, в частности, апостол Павел, во многом опиралась на представление о грядущем довольно скором конце. Правда, о времени нельзя было размышлять, но все были уверены, что это вот будет. Уже сам Иисус Христос во время своей земной жизни пророчествовал, что еще не успеет уйти из жизни это поколение, как все это свершится. Но мы знаем, что это так не произошло. И толкуем эти слова более духовно Иисуса Христа. Но тем не менее, первые христиане были очень уверены в скором конце. И ожидали его с радостью. Это мы сейчас с ужасом думаем о конце, о нашей смерти. Ну, каждому существу страшно думать о своей смерти, не хочется думать. Да? Мы слишком привязаны к этому миру и вовсе не хотим его покинуть. Ну, тем более в ужасе мы думаем о возможном конце всего мира. Хотя представить себе это очень трудно. Но первые христиане были совершенно иного настроения. Мы об этом с вами уже говорили, что достаточно вспомнить, что собой представлял древний мир и как тяжела была жизнь в этом мире, чтобы понять все надежды на грядущее избавление от скорби этого мира, о пришествии Бога, о наступлении Царствия Божия. Вот. И первое... Проповедь на эту тему, на тему второго Христова пришествия, мы находим у апостола Павла. В самом-самом раннем из произведений Нового Завета, в первом послании к Фессалоникийцам, в 4 главе, начиная с 13 стиха. Это место мы читаем во время отпевания. Помните, не хочу же, не видите, братья, не хочу же вы не видите, братья, об умерших, да не скорбите, якоже и прочие, не имущие упования, ну, у всех на слуху это, да, во время отпевания читают. Вот именно там апостол Павел успокаивает фессалоникийских христиан, которые очень скорбели о том, что вот-вот придет Христос с небес, которого они ожидают. Ну, а Христос придет, настанет суд Божий, христиане все будут в царстве Божьи, а все грешники осуждены. Ну, таковы были их мысли. Но пока они вот утешались такими мыслями о скором Христовом пришествии, время шло, и их знакомые и близкие постепенно умирали, так и не дождавшись Иисуса Христа и его пришествия. И христиане начинали очень скорбить по этому поводу, потому что они представляли себе очень наивно конец этого мира и будущий век. Они думали, что те, кто умер, они уже навсегда исчезли, ну, сошли вот в этот самый ад, да? А те, кто жив, они встретят Христа. Вот мы живы, вот Христос придет, он меня спасет, а кто умер, он уже и не увидит Христа, он уже исчез, да, в этой самой могиле. И они очень скорбели. И вот апостол Павел этих наивных, простодушных фессалоникийских христиан утешает. Он пишет: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Куда приведет? Ну, к вечной жизни. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня». Видите, апостол еще до сих пор верит, что он останется до пришествия Господня. «Не предупредим умерших, ну, не опередим умерших». Да? «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». При возвещении. Возвещение, ну, это неудачный перевод греческого слова, которое означает приказ, по приказу. А кто прикажет? Бог Отец, конечно, потому что только Он знает, когда будет конец, да? Вот Бог Отец прикажет, тогда Архангел затрубит, сам Господь сойдет с неба, Господь Иисус Христос имеется в виду. «И мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретить Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот так апостол учит о нашем, о воскресении мертвых, что они не исчезнут навсегда, но воскреснут. Он повторяет это пророческое учение о воскресении, и о нашем преображении, преображении тех, кто не успел умереть, а застанет второе Христово пришествие. А потом, так же как и Иисус Христос, в 5 главе апостол убеждает христиан не гадать о временах и сроках. О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. То есть, ну, как вор, тать вор, значит, да? Вор ведь не предупреждает о своем приходе, так же мы ничего не знаем. Вот такая эсхатологическая проповедь древним, первым христианам, пришедшим от язычества. Пожалуй, гораздо более подробно апостол Павел останавливается на эсхатологических вопросах в первом послании к Коринфянам. Это 15 глава. Помните, что 15, все первое послание к Коринфянам начинается с проповеди о кресте. А он, апостол, в первой главе так великолепно описывает значение креста Господня. Но остается впечатление такое, что почему апостол все время пишет о кресте, о смерти и ничего о воскресении на протяжении там 14 глав. А только для того, чтобы в конце концов закончить это послание великолепной 15 главой о воскресении. Начинается с креста первое послание к Коринфянам, заканчивается воскресением. И вот в Коринфе, Коринф, конечно, город столичный, это тебе не отдаленная Фессалоника, хотя Фессалоника тоже был столичный город, но это дальняя Македония, а Коринф, Тархая, более образованный народец там жил. И в Коринфе были разные точки зрения на посмертное существование, но преимуществовала такая эллинистическая точка зрения о том, что никакого телесного воскресения быть не может. Ведь греки, как я вам говорил, в классический период верили в духовное воскресение, что душа бессмертна, это душа будет жить вечно, а тело-то оно истлевает в могиле. И поэтому всякое представление о телесности воскресения было грекам абсолютно чуждо. Ведь вспомните, когда вот книга Деяний нам рассказывает, как апостол Павел пришел проповедовать впервые в Афины, и встал среди народа и начал говорить о воскресении Иисуса Христа из мертвых, то над ним страшно посмеялись, сказали, о чем-то он болтает, иди отсюда, в другой раз тебя послушаем, потому что, ну, посмеялись-то еще ничего, хорошо, что не побили, потому что греки могли и побить. Для них сама мысль о телесности воскресения была чем-то чудовищным, потому что они воскресение понимали очень примитивно, они понимали его как реанимацию. Да? Вот человек умер, вот как нас реанимируют, как Ну, хорошо, когда реанимируют только что умершего, он хоть оживает, ну, в том теле, в каком он только что вроде бы биологически умер. А если реанимация произойдет умершего там несколько месяцев, а то и лет тому назад, то что там поднимется из гроба? Можете себе представить, там скелеты всякие, истлевшие трупы. Для них это было, ну, просто чудовищно думать даже об этом. Тем более, что материальная жизнь они считали источником всяческих бедствий, телесная жизнь. Душа потому томится и потому скорбит, что она именно в этом теле, и в задачу человека входит именно истребление этого тела, а вовсе не продолжение телесной жизни. Вот душа свободная, вольная, вот она будет парить в небесах, там где-то с Богом, а тело-то, да и пусть его истлевает в ноге. Зачем оно нужно? И поэтому Павла совершенно понять не могли. А здесь мы сталкиваемся с проблемой языка. Снова язык. Слово-то одно и то же. Вот это тело, сома по-гречески. Но понятия-то разные вкладывали в это слово. Да и мы-то подчас разные понятия вкладываем. Да? Для апостола Павла тело, он понимал в библейском смысле, как целое, как человек в его целостности. Это не обязательно материальный человек. Это человек как таковой. Он может быть вот такой, как мы сейчас, материальный, а может быть преображенный в славе Божьей, но это все равно будет человек как целое. Вот что такое библейское тело. Это тело человека. А грек под телом понимал именно вот это, мясо, кожа, кости, сало, вот это вот ограниченное вот этой формой, которая сливает, конечно, материю. И поэтому они не могли понять, используют одно и то же слово, но разные понятия. Павел говорит о воскресении человека, а они думают о воскресении вот этой вот плоти, да, вот этого мяса и костей. Разные вещи. И естественно, что когда апостол Павел общается с коринфскими христианами, то там продолжалась та же полемика о телесном воскресении. Коринфяне просто не понимали, что это такое, спорили между собой. И апостол Павел вот в первом послании к Коринфянам затрагивает эту тему эсхатологическую, о том, что будет после смерти. Вот. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал, которое вы и приняли, в котором и утверждаетесь. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен, и воскрес в третий день по Писанию, и явился Кифе, потом двенадцати. А здесь апостол Павел приводит первое христианское исповедание веры, которое легло в основу нашего символа веры. Заметьте, что значит, Иисус умер и погребен по Писаниям, воскрес в третий день по Писаниям. Да? Мы это повторяем в нашем символе веры. Но это очень рано, это самое первое, это зачаток. Ведь наш символ веры когда родился? В 325 году это, да, и потом продолжение было на втором Вселенском Соборе, то есть в 4 веке. Но до этого ведь символ имел какие-то свою базу. Вот здесь первая основа, источник его. В этом символе веры апостол Павел утверждает смерть и погребение, воскрешение и явление. Да? Погребение как доказательство подлинности смерти, а явление как доказательство подлинности его воскрешения. И пишет о том, что вот были свидетели, апостолы 12, а потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, некоторые почили. Потом явился Иаков, также всем апостолам. Видите, как интересно, апостол Павел отличает 12 от апостолов. Ну, 12 тоже апостолов, но это 12, это особый круг. А апостолов было гораздо больше. Их было гораздо больше, да? Это те, кто послан на проповедь. Апостолов, значит, посланников. Ну, мы тоже знаем, для нас существуют апостолы или равноапостольные, помните, Константин, там, Елена равноапостольная, Нина, это тоже апостолы, да? Апостол всех явился и мне, как некоему извергу. Это очень забавно. Кто такой изверг? Для нас сейчас изверг – это какой-то страшный человек, типа там ирод, там маньяк какой-то страшный. Вот. Изверг буквализм. Это буквально перевод с греческого «эктрума», буквально означает «извергнутый». Имеется в виду «извергнутый плод», то есть выкидыш, недоношенный младенец, выкидыш, извергнутый. А почему апостол Павел себя так называет? Да потому что я наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом, он наименьший, ведь те-то 12, они, ну, даже если учитывать Иуду, они все жили и путешествовали вместе с Иисусом Христом, да? Они были свидетелями и его суда, и смерти, и воскресения. А апостол Павел ничего этого не знал, не видел. Более того, уже потом он гнал церковь Христову. Он пришел к апостольству в недавнее время только. Он не выношен, как те плоды. Поэтому он себя называет таким недоноском. Да? Изверг означает недоносок. Но благодатью Божией я есть то, что есть. А если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Ну да, раз есть раз Христос воскрес, значит, уже в принципе воскресение телесное существует. Тем более, что о нем свидетели есть. Иначе все эти люди, которые свидетельствуют, оказываются лжецы. И если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы все еще во грехах ваших. Поэтому умершие во Христе погибли. Но Христос воскрес из мертвых. Первенец из умерших. Слово «первенец» – очень интересное слово, оно довольно часто встречается в Новом Завете, да и в Ветхом тоже. Но оно вовсе… У нас сейчас первенец, ну кого мы называем первенцем? Первого ребенка, который родился, да, в семье. Но это неправильный перевод. Первенец, то, что здесь переведено как первенец, это греческое слово «апартенец». Который означает первый плод урожая, который приносился в жертву Богу. Вот все, первое яблочко сорвали с яблоньки, вот это для Бога. И таким образом, если Бог принимает эту жертву, то Он освящает весь следующий урожай, который будет обильным и освященным. Да? Первая кисточка винограда, первое вино, которое выжили, да, вот, первый сноп, первый хлеб, который выпекли в этом году, первый теленочек, который родился. Вот все первое приносилось Богу. Вот это первый плод. Поэтому, когда апостол Павел говорит о том, что Христос есть в нашем периоде первенец из умерших, то имеется в виду, что это первый росточек из-под земли, ведь его погребли, да? Который поднялся и который был вознесен, освящен, да? То есть отдан Богу. Он же теперь на небе, у Бога. Он освящен. А раз он освящен, а Бархе это освященный первый плод, значит, будет большой урожай. Значит, все воскреснут и будут освящены. Да? То есть это само слово уже означает всеобщее воскресение и освящение. Вот. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Ну, имеется в виду Адам, через него смерть пришла, а через нового Адама всеобщее восстание. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Апостол Павел, видите, приводит несколько таких доказательств. Ну, не в прямом смысле логических доказательств, но все-таки доказательств воскресения мертвых. Ну, первое доказательство от свидетельств. Да? Ну, вот были свидетели. Ну, либо всех назвать лжецами, что они видели Христа, явление, да, его после смерти. Либо все-таки поверить этим людям, там 500 человек, ну и сам апостол Павел. Так сказать, историческое доказательство. Затем он приводит два психологических доказательства. Вот в 29 стихе 15 главы. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Вот это креститься для мертвых или креститься по-гречески, точнее, за мертвых или вместо мертвых, это странный обычай, который существовал в древней церкви, который потом был, ну, еще существовал в первом, во втором веке и осужден где-то только официально соборно осужден где-то не то в конце второго, не то в начале третьего века. Простые люди, ну, наивные, простодушные люди, что делали? Вот умирают какие-то близкие. Они готовились к крещению, хотели креститься, но внезапно смерть настигла. Ну, мало ли, разрыв сердца, там, ну, мало ли, что несчастный случай там произошел. Вот умер человек, не будучи крещенным. И люди начинали скорбеть, вот об этом уже шла речь, да, фессалоникистов. А надо бы, хорошо, если бы он был крещен. А как? И вот крестились вместо мертвых. То есть, знаете, живой христианин брал на себя имя мертвеца и как бы за него и от его имени вот крестился. Вот она такая наивная понимание крещения как о каком-то магическом акте, как о волшебном акте. Да, ну, это с христианской точки зрения, конечно, нелепость. Но поскольку в народе это существовало, до поры до времени в церкви это терпели, а потом уже осудили. Ну, там, скажем, мертвый вот лежит на столе, приготовленный к погребению в гробе. Да? А живого в это время крестят и спрашивают у мертвеца, хочешь ли ты креститься во имя Господа? А тот отвечает, хочу. Да. То есть апостол Павел что здесь говорит? Если бы вы не верили в воскресение вашего вот этого близкого, умершего, разве стали бы совершать вот это вот все эти действия? Значит, вы так переживаете, значит, вы все-таки верите в это. То есть вот это такое психологическое доказательство интуиции воскресения. А второе доказательство следующее, тоже психологическое, 30-й стих. Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствию? Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалой вашей братья. Как, ну вот, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, ну со зверями не в прямом смысле, конечно, а просто преследование. Но какая мне польза, если мертвые не воскресают? То есть само вот существование первых тех же самых апостолов, подвергавшихся бедствиям, то есть они настолько были уверены, как свидетели воскресения мертвых, воскресения Иисуса Христа, что готовы были ради своей уверенности в этом, знания этого идти на любые бедствия и скорби. Ну тоже доказательство не логическое, а скорее такое психологическое. А дальше с 35 стиха, вот, может быть, самый основной вопрос обсуждается. Ну ладно, скажут греки, пусть воскресение было, но ведь воскресение это духовное, а тело-то истлело. И вот в 35 стихе Павел пишет, но скажет кто-нибудь, а как воскреснуть мертвые, в каком теле придут безрассудные? И Павел говорит о том, в каком теле. Ну, конечно, все, что находится за гранью нашего непосредственного восприятия, нам мы не можем это описать в пространственно-временных категориях, потому что если этот мир материальный исчезнет, и возникнет совершенно иной мир, то мы-то не имеем опыта этого иного мира, и поэтому не можем описать его в терминах этого мира. Да? Если у нас здесь метры, сантиметры, километры, то так, ничего этого не будет, да, и поэтому я просто не могу описать ни ширину, ни длину там, того, в каком теле. Тут вид материальный, вес, скажем, а там-то никакого веса не будет, там совсем другое. Непредставимо. Но уверенность в том, что будет, у нас есть. И эту уверенность мы можем описать только путем метафор, то есть путем каких-то символов, почерпнутых из образов этого. Все, что нам непонятно, неведомо, в чем мы уверены, мы можем описывать только образами, которые даны нам в этом мире. Да? Это называется метафора или образ. А вот и здесь апостол Павел прибегает к образу растения, семени. Вот он пишет. Безрассудно. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. В самом деле, всякое, все новое появляется после смерти старого. Ну, сам принцип новизны, да, в этом и состоит. Значит, мы бросаем в землю семя и ждем, когда же взойдет. Но ведь восходит не семя, а, скажем, после семя пшеничное, и восходит не вот такое большое пшеничное зерно, а восходит растение, злак, да, со своими стеблями, с листьями, и с цветами, колосом, с корешками. Совсем другое. Было зернышко, а стало, форма изменилась, сущность осталась, а форма изменилась. Вот это изменение формы при сохранении сущности, ну, вы знаете, в биологии, да, скажем, вот гусеница, вот из нее куколка, она же не похожа на гусеницу, куколка, из куколки вылетела бабочка. Бабочка отложила яичко, из яичка вывела гусеница, куколка, бабочка, яичко, гусеница. Все это называется, как в биологии, метаморфоза. Да? Метаморфоза. Метаморфоза, говорят, очень сложно, очень сложно. Мы из биологии, кто читал, скажем, какие-нибудь фазологии, особенно книги, знают, какие сложнейшие вещи там со всякими червяками, там, удивительные вещи бывают. Вот, метаморфоза, то есть это изменение формы при сохранении сущности. Называется греческим формом, греческим словом метаморфозис. Метаморфоза. Мета – это изменение, перемена, а слово «морфоз» означает способ существования. Способ существования. То есть изменение способа существования при сохранении сущности. А положение – форма. А соответственно мета будет транс, получается транс от максимум. Трансформация, да? Трансформация это то же самое, что метаморфоза. А как по-славянски будет? Мета пре. А морфе будет образ. Преображение. Преображение. Вот преображением мы называем именно изменение формы существования при сохранении сущности. Об этом здесь апостол Павел и пишет. Было зернышко, из него выросло растение. Это то же самое существо, и зернышко, и растение – это одно и то же существо, но в разных формах существования. Да? Также и каждый человек представляет собой самостоятельное существо, но он преобразится, и каждый из нас получит такое тело, какое ему даст Господь Бог. Каждый в своем теле. А уж какое, это зависит не от... То есть это зависит от нас, но больше это зависит от Бога, да? Понятно. Вот, и дальше Павел пишет, что существует много разных тел. Плоти разные, иная плоть у человека, иная у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, есть тела земные, иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезды. Ну, здесь под словом «слава» понимается сияние, красота. И звезда, звезды, разница в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлень, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, а есть тело духовное. А почему это? Что значит душевное? Вот еще одно слово «предатель». точнее, здесь даже два слова предателя. Душевный, ведь мы сейчас душевным человеком называем доброго, нежного, отзывчивого, сострадательного человека. Он душевный. Но не так в Библии, потому что в Библии душевный совсем другой смысл, не имеющий к доброте никакого отношения. Душевные люди могут быть и добрыми, могут быть и злыми, могут быть мерзавцами, могут быть святыми, но все они душевные. А почему? Потому что душевным человеком — это ссылка на книгу Бытия, 2 глава, 7 стих, где сказано: «И сотворил Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою». Вот отсюда «стал человек», то есть первый Адам стал душою живою. Поэтому все люди, происходящие от Адама, душевные. Да? А второй Адам, то есть Иисус Христос, в него уже было вдунуто не дыхание жизни, а Дух Святой. Он Духом Святым, как Пятидесятница, да, для каждого из нас. Дух Святой свой. И вот второй Адам уже духовный от Духа. Первый душевный, а второй духовный. Только и всего. Значит, душевный означает просто человек земной, а духовный — это уже человек небесный. То есть уже преображенный, хотя иногда и невидимо. А вот у нас сосуществует и душевный, и духовный человек. Вот, есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вот здесь слово «изменимся» по-гречески. Все мы претерпим метаморфозу, то есть преобразимся. Ну, апостол Павел, конечно, не хочет сказать, что обязательно вот конец света наступит вот-вот, но может быть, ведь мы же не знаем, когда. Те, кто умрут, те воскреснут, а те, кто еще будет жив, те преобразятся в момент конца этого света. А вот таково эсхатологическое учение в Новом Завете, если не говорить о его частностях и о подробностях, которые высказываются уже более основательно и более подробно в последней книге Библии, в Апокалипсисе. Вы знаете, значит, книга Бытия, первые главы говорят о начале творения этого мира, а в Апокалипсис, это последняя книга Библии, говорится о конце этого творения, этого мира, и о начале нового мира. И вот поэтому нам надо заняться книгой «Апокалипсис» с вами, хотя бы кратенько. Ну вот, сегодня еще несколько минут осталось, я с вами поговорю о названии этой книги и о том, в каком стиле она написана. Названия наших книг очень условные, ведь они пришли в позднее время, уже во втором веке. Сначала это были какие-то отдельные папирусы, листочки, Евангелие, вот там Павел пишет свои письма, рассылает. А кто-то в церквах собирал всю эту литературу, подшивал все вместе, образовывались такие уже целые книги, кодексы. И эти кодексы пронумеровывались странички, и надо было указывать оглавление, а в оглавлениях надо было указывать, а что под этими страничками, что на той или иной страничке. То есть название домашней книги. Ведь Матфей же не писал, вот Матфея, святое благовествование, это уже название, которое дали собиратели, да? Вот. И поэтому наши названия часто бывают очень условные, и по традиции мы их храним, сохраняем, но на самом деле часто неправильные. Ну, в частности, книга «Апокалипсис». у нас называется «Откровение святого Иоанна Богослова». Но это неправильно. Или не совсем правильно, лучше сказать. Ведь сама эта книга начиналась с первой строчечки. Название, как я говорил, уже другие давали. А что, о чем говорит книга-то сама? Первая строчка. «Откровение Иисуса Христа», которое дал. Это не «Откровение Иоанна Богослова». Это «Откровение Иисуса Христа». Это очень важно для понимания этой книги. Но мы привыкли так говорить «Откровение Иоанна Богослова». Вот о чем эта книга? Первое слово уже говорит хотя бы о чем? Откровение. Я вам говорил, апокалипсис, откровение, да, отдергивание занавески. Существовало очень много апокалипсисов в то время. Это была очень популярная литература в первом веке до Рождества и в первом веке после Рождества. Иудейская литература. Иудейских апокалипсисов до нас дошло великое множество. А христианских не так уж много. Вот в каноне-то у нас только одно, это Иоанн, вот это откровение. А вне канона, ну, есть, например, пастырь, книга «Пастырь» такая, Ерма. Одно время она входила в канон в некоторых церквах. Ну, и апокрифические апокалипсисы христианские тоже существуют, но их немного. Вот апокалипсис, целый жанр. Что это за жанр? Апокалипсис всегда говорит об откровении тайны, об откровении трансцендентного мира. Слово «трансцендентное» означает «потусторонний». Потусторонний в пространстве и во времени. То есть что за пределами нашего пространства и нашего времени нам неведомо, но некоторым людям это Бог открывает. И вот описание этого и составляет содержание апокалипсиса, откровения. То есть все апокалипсисы строго эсхатологичны. От слова «эсхатон» – конец. То есть они описывают, что за концом, за пределами нашего мира. А что за пределы? А описать это невозможно. Можно только намекнуть на это путем символов и метафор. Поэтому все апокалипсисы очень символичны, очень метафоричны. Они используют особый совершенно язык символов и метафор, который надо знать, если мы не знаем этого языка, то мы ничего не понимаем. Наш апокалипсис очень богат символами. Здесь сотни символов. Преимущественно они взяты из Ветхого Завета. Есть также символы, взятые из языческой мифологии, из астрологии и из политической жизни современного мира, мира первого, конца первого века. Откровение, да, а что же открывает нам? И как нам передается это откровение? В первых же строчках нам говорится путь передачи этого откровения. Смотрите, откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное, то есть откровение, через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал, что он видел. Значит, смотрите, здесь излагается так называемая точка откровения. Вот Бог. Что-то такое открывал своему сыну Иисусу Христу. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, значит, Бог дает откровение Иисусу Христу. А Иисус Христос посылает через ангела своего, рабу своему Иоанну, чтобы он свидетельствовал нам, рабам. Вот это называется цепочка откровения. Вот в первых двух стихах она кратенько начинает.
И затем вся структура книги Откровения следует этой цепочке. Вот Бог, дающий Откровение Иисусу Христу, это излагает только ради Бога. Вы так же различных никогда ничего не открываете. Вот с пятого дня Бога появляется десница книга, свиток, запечатанный семью печатями. Это свиток содержит в себе тайну, тайну конца, тайны этого мира, конца этого мира. Но никто не может открыть, снять эти печати, заглянуть в этот свиток. И Иоанн начинает плакать и рыдать, потому что никто не может открыть эту тайну. Значит, в свитке написан конец этого мира и наступление мира иного, то есть Царствия Божия. В этом мире находится, то есть Царство Сатаны, Царство Зла. А в свитке сказано, а как же осуществится Царство Божие, Царство Добра и Справедливости. А если никто не может открыть и заглянуть туда, то и осуществить это невозможно. Поэтому действительно Иоанн плачет. Если никто не откроет книгу, то всегда здесь будет царить зло. Вот он плачет, но ему говорится, не плачь. Вот есть один, кто может открыть эту книгу. Это Агнец Божий, то есть Сын Божий Иисус Христос. И Иисус Христос начинает снимать печати с этого света. Но пока не снята седьмая печать, этот свиток невозможно открыть, да? Там семь печатей. Так последовательно снимается. И только когда снимается седьмая печать, тогда уже этот свиток открывается. Короче говоря, Иисус Христос через Август передает Иоанну, уже открытый свиток только в Писании, только здесь. Иоанну открывается суть того, что там написано. А Иоанн открывает нам это только в один, начинает одиннадцатый главы. То есть для нас откровение начинается только с одиннадцатой главы. Ну, одиннадцатой главы никакого откровения, собственно, нет.
Только, так сказать, предисловие. Вот эта цепочка в первых двух стихах, она разворачивается затем на протяжении всей книги. Это откровение. Но помимо того, что эта книга представляет собой откровение тайны, она еще содержит в себе и представляет собой и другой жанр. Смотрите, третий стих первый. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». Значит, то, что здесь написано, это пророчество. Итак, а что такое пророчество? Мы знаем, пророчество – литература. Ее много в Ветхом Завете, пророчество Исаии, Иезекииле, Иеремии, Даниила, там, Осии и так далее, и так далее. Да? Ну, в Новом Завете вот это единственная пророческая книга. Итак, это не только откровение апокалипсис, но еще и пророчество, профетия, это целый жанр огромный. Да? А чем отличается пророчество и вообще что такое пророчество?
Пророчество – это откровение Божие, которое как-то люди изучают. Это
русские писания,
это
откровение Божие. Браво, вот видите, вот совершенно верно. Пророчество у нас сейчас, спасибо. У нас сейчас под пророчеством, ну, обычно люди понимают пророчество, вот еще одно слово предатель, да? Мы под пророчеством понимаем предсказание какое-то будущее. Так, большинство людей так понимают, но это неправильно. То есть это для нас, может быть, это и правильно, это наше понимание. Но в Библии это пророчество, это совсем другое. В Библии пророчество – это изложение воли Божьей для человека сейчас. И здесь. Это не предсказание будущего, а это то, что сейчас и здесь происходит, и что сейчас и здесь надо делать. Это изложение воли Божьей. Пророчество. То есть говорение пророчества. Про. За. За Бога. Пророк – это голос Божий, да? Данный ему в настоящий момент. И поэтому нельзя ни в коем случае пророчество отождествлять с предопределением, как у нас сейчас цыганки там сюда, предсказания какие-то. Нет, потому что пророчество никогда ничего не предопределяет. Предопределение, гадания строго-настрого запрещены Библией. Потому что Бог сотворил человека свободным существом, не куклой, не марионеткой, которая запрограммирована как компьютер или машина какая-нибудь, а свободным существом. Поэтому его предопределить невозможно. Человек может поступить всегда по-своему, если он там не превратился уже в машину какую-то, да, не зомбированную. Человек всегда может поступить по своей воле. Бог ему будет говорить одно, а он возьмет по-своему поступит. Бог тут никак он ничего не может сделать с сердцем человека. Ничего. Потому что он сам сотворил человека свободным. И тем самым ограничил собственную свободу божественную. Это очень важная мысль. Единственное, что можно предсказать, это то, что не зависит от воли человека. Да, так и у нас ученые предсказывают затмения какие-нибудь, да, там кометы какие-то летят, можно заранее предсказать. Можно даже цунами предсказать, и гибель, соответственно, тысячи людей. Или войну какую-то, какие-нибудь политологи могут предсказать. И голод можно предсказать, потому что известно, что на будущий год там будет не урожай какой-то. Ну, то, что от меня уже никак не зависит, от меня не зависит ни война, ни голод, ни цунами, ни комета, да, то можно предсказать. А то, что зависит от человека, никак предсказать нельзя. Вот это пророчество. Вот эта книга, это пророческая книга, ибо она говорит, что надо делать. Пророчество может не предсказывать, но только не предопределять, а только предупреждать. Пророчество говорит, вот воля Божия, если ты сделаешь, будет так-то. Не сделаешь, будет так-то. Да? То есть пророчество может содержать в себе какое-то предупреждение, угрозу, но не предсказание. Далее. Вы читаете дальше. Четвертый стих следующий. Смотрите-ка. «Юар, синица к вам, находящимся в России, благодать вам и мир от того, который есть, любви и так далее, и так далее». Так начинается всякое послание. Помните, у апостола Павла, ну любое послание, какое вы не откроете в Библии, всегда начинается «Павел, церкви такой-то, благодать вам и мир». «Павел, церкви такой-то, благодать вам и мир». Там «Иоанн, церкви такой-то, благодать вам и мир». Это послание. Это послание семи ассийским церквам, которые дальше перечисляются. Эти церкви находились вам в Ассии, в Ассии, в Ассии, в Ассии, в Ассии, в Ассии, да? Вот здесь наша страница Ассии, да? Ну, много, да? Вот море, здесь Средиземное море, вот город Ливиос, там же у него, кстати, вот Костевая дорога, вот Костевая дорога, здесь находились семь церквей. Вот этим семицам по-российским направляется это послание. Это циркулярное окружное послание, как вот они, энциклика. Ну, семь символизирует, это же число полноты, то есть символизирует всю Вселенскую Церковь. Значит, это послание всем нам, всей Церкви. Итак, книга «Апокалипсис», «Откровение» в трех жанрах написано. Во-первых, это «Апокалипсис», «Откровение запредельных тайн». Во-вторых, это пророчество, откровение воли Божьей. И в-третьих, это просто конкретное послание. Вот об остальных свойствах этой книги мы будем говорить в следующий раз. Давайте помолимся.